Силософия и психология. Ни разу в своей жизни я не читал лекции на эту тему. И как я ее понимаю? Первое, о чем я вас хотел предупредить, простите, я забыл. Очень вас прошу. Первое, самое первое. Ничего не записывать, только слушать. Ничего не стараться запоминать, только слушать. Не бог весть что, так сказать, никакой-то слушать, просто чтобы был какой-то живой процесс. Я говорю, вы слушаете. Все. И особая просьба. Если у вас будет вопрос, немедленно меня прерывать громким голосом и спрашивать, ничего не меня копить под конец. Договорились? И я отвечу, если смогу. А не смогу, извинюсь и скажу, что не знаю. Итак, философия и психология. Заметьте порядок. Не психология и философия, а философия и психология. Я не психолог. Психология – это профессия. Я философ. Профессии такой нет. Я надеюсь, и не будет. Философ – это склад мышления, образ жизни. Это не профессия. Можно быть профессиональным преподавателем истории философии? Пожалуйста. Профессиональным философом быть нельзя. Итак, что значит философия и психология? Я понимаю тему. Тема для меня очень ясная, без всяких проблем. Вообще, проблема – это одно из самых идиотских общих слов, которое вошло в цивилизацию 20 века. Все проблема. Любой факт предметно обсуждается как проблема. В отношении философии, психологии нет никакой вообще проблематичности. Философ читает психологические тексты профессиональные, так? И задает себе, находит что-то интересное. А если не находит, бросает. Если ничего интересного нет, это изучать не надо. Это вам понятно, да? А если находит что-нибудь интересное, говорит, вот подумай, а что здесь есть и чего здесь нет. И я хочу обратиться в этом смысле с точки зрения философии к тем психологическим текстам, которые я некоторые с огромным удовольствием, некоторые с возрастающим недоумением читал. Меня интересует философское в психологии. А именно, с какой бы философией мы, психологией мы не имели дело, где те аксиоматические основания, которые используются в той или иной психологической теории. Что вводится аксиоматически? Какова система правил из этих аксиом? И каким образом эти правила фигурируют в конкретных применениях? Это для меня важно, как для философа, потому что никаких применение философии вообще быть не может. Ведь философия применяется, это не философия, а мура собачья. Философия – это абсолютно свободное мышление. Философия есть только одна – твоя. А нет – нет. Значит, нет философии, ты не философ. А психология – это все-таки наука, дамы и господа. А почему я называю психологию наукой? По очень простой причине. каким бы предметом я ни занимался, я прежде всего сужу о нем с точки зрения, как сам этот предмет себя прокламирует, а только потом даю свой философский комментарий. Философия, психология называет себя наукой уже очень давно. Я вовсе здесь не намерен подвергать критике психологии как науки, философской, социологической критики, биологической или какой бы там ни было другой критики. Это не моя задача. Моя задача рассмотреть аксиоматику психологии. Из каких аксиом исходит то или иное психологическое учение. Кроме того, я думаю, что это и интересно. То есть предполагается, что каждый профессиональный психолог это знает и говорит в своем исследовании о развитии там, я не знаю, способности решать математические задачи у детей от 2-летнего до 4,5-летнего возраста, да? Я прочел несколько статей все эти дребедени Постдержавского. Вы не можете понять, а с чем он имеет здесь дело? И как с психикой ребенка. Так, значит, что у нас введено в качестве первой аксиоматической категории? Что? Я вас спрашиваю, Андрей. Психика. Все, точка. Вот чем занимается философ психологии. Так, является ли психика в каждом психологическом учении вот этой аксиоматической единицей? Далеко не в каждом. Вот сейчас я бы хотел, а дальше, в этой пролиферации специализированных психологий, военная психология, социопсихология, психология врачей, психология студентов и все этой дребедени, всему этому психологическому зарабатыванию денег нечестным путем, который развит во всех странах. Вот, в этой мешанине докопаться до всего. А что такое военная психология? Что, психика военного? Или какие-то более сложные социально-психологические структуры, причины введения войны? Вы понимаете, в этом весь ужас не только современной психологии, но и современной специализированной науки. Она себя забывает. Она не знает ни деда, ни праведа, ни откуда она берет ту или иную категорию. Все всегда в кармане. Все в порядке применения. А вот мы возьмем, вот я никогда не забуду, ранний период кибернетических увлечений, когда, как подсчитал один мой старинный друг, из 100 статей 64 начинались со слов. Допустим, что у нас имеется тезаурус альфа. Так? И вы думаете, где это? В России? То же самое в Америке. Скорее, точнее, в Америке то же самое в России. Да? А психологии? А ведь посмотрите современную специальную психологическую литературу. Это триумф бессознательности. Триумф, который как технической, полезной, употребляемой, продаваемой, покупаемой. Дураки, кто покупает. Ладно. Бессознательности. Простите меня, пожалуйста, за этот негативизм. Но ничего не поделаешь. Итак, давайте займемся аксиоматическими понятиями тех философских учений, которые, в отличие от сегодняшних, большинства сегодняшних, все-таки были сконцентрированы и на некоторых онтологиях. Вот сосредоточимся на них, чтобы понять, а с чем мы сегодня имеем дело. В психологии краткий, очень краткий исторический экскурс. Вот так, возьмем почти наугад. Конец 19 века. Появляется абсолютный непрофессионал, психолог, ну, способный начинающий нейрофизиолог, основатель психоанализа Сигмунд Фрейд. Давайте это, я на нем не буду останавливаться, потому что философски он феноменально неинтересен. Но давайте все-таки подумаем. А где та аксиоматическая категория, из которой исходил Зигмунд Фрейд уже в своих первых работах, еще в своих письмах Блеверу и другим, и в разговорах с великим своим учителем, от которого он ушел, потому что у него способностей не хватило продолжать с ним работать, с великим Шарко. Значит, какая была категория, которая оперировал Фрейд? Так, повторите.
Бессознательное.
А давайте немножко переделаем. Это значит категория сознания со знаком минус. Так?
Ну, или пара сознания бессознательное.
Ну, если вы понимаете, то можно и так, и так. Но все-таки, читая Фрейда, вы ясно видите, что и категория инстинктивного, а позднее уже как бы категория репрессированности были им, конечно, введены через сознание, через бессознание. Он хотел от этого уйти. Он хотел уйти от сознания, он боялся сознания. Почему? Потому что тогда была мода на абсолютную позитивную науку. Как в некоторых странах бывает мода, и есть сейчас, на шарлатанскую мистику, антинауку, дурная мода, но столь же дурна мода на утрированную науку. Наука только наука, есть только одна наука. Об этом гораздо откровеннее позднее писал Шеррингтон. Он писал: «Я человек, человек науки». Но ведь в этом ничего нет. Это сам я, само понятие. Вот возьмите газеты, некрологи, историю науки. Ведь само понятие наука не отрефлексировано. Потому что в самом понятии науки со времен Декарта, со времен не выделены какие-то хотя бы приблизительные постулятивно-аксиоматические уровни. То есть, я бы сказал, простите, не хочу быть слишком резким, я вообще по натуре человек середины, так, мягкого отношения, но иногда ведь надо называть вещи своими именами. Ни одна эпоха мировой цивилизации не проявляла такой ненависти к называнию вещей своими именами, как сегодняшний день. Запомните. Мы ненавидим это. Мы готовы иногда совершить преступление, чтобы не назвать какую-то вещь просто глупость. Нет, мы не можем. Мы уже настолько обросли псевдомыслительными лингвистическими структурами, мы уже сами их сделали и сами же из них выбраться не можем. Неспа, маршер. Так вот, хорошо, оставим в стороне Фрейда, хотя это очень симптоматично. Он боялся, честно сказать, да, конечно, У меня аксиома сознания. Но что скажет тот, что скажет другой? Они меня не примут в свою компанию ученых-психологов. Так его уже и так не приняли в эту компанию. Как его не приняли в компанию нейрофизиологов, так его не приняли даже на пике психоаналитического триумфа в компанию. Психолог же психологом был никудышный. В традиционном смысле этого слова. Он был врач-психотерапевт. Согласиться ему с этим было безумно трудно. Он был человек невероятного чистолюбия. Я бы сказал, что в этом он очень похож на своего, грубо говоря, соотечественника Карла Маркса. Вообще масса, кроме объективных факторов, таких как почти равноотупляющее воздействие на слабые человеческие умы. Но мы средних людей всего мира, Маркса и Фрейда, все-таки Фрейд сильнее. Да, кроме того, повторяю, у Фрейда был верный инстинкт, что он не аксиоматизировал сознание, вводя бессознательное. Хотя любой методолог это просто видит, это прозрачно. Вводя категорию инстинкта, как по существу категорию не психическую, а строго говоря, а это прекрасно знали все его современники, а строго говоря категорию биологическую, он ее пытался психологизировать как бессознательное. Все, хватит. Неудавшееся аксиоматизирование. Аксиома сознания versus аксиома бессознательного и центральная категория репрессированности. Это не весь Фрейд. Фрейд был феноменально наблюдательным человеком. Я сейчас говорю о нем только как о психологе, а не как о реформаторе психотерапии. Я думаю, что начало 20 века ознаменовалось тремя попытками аксиоматизации психологии. Я думаю, что они замечательные, хотя бы потому, что это были реальные попытки. Первой попыткой сейчас очень трудно установить хронологию. Едва ли нужно. Строгой хронологии этих попыток я не вижу. Кроме того, я не историк науки. Но можно установить. Первая попытка – это выросшая фактически из американской философской прагматистской школы бихевиоризм. Вы знаете, чем в этом смысле бихевиоризм очень интересен? Ведь понятие поведения было впервые в истории науки не только редуцировано наблюдаемости. Это то, что сделал Уотсон. Потом были расхождения с другими младшими бихевиористами. Но я бы сказал так, что аксиома поведения неразрывно связана, между прочим, не только у Уотсона, но и у нас с вами. Любая психология, которая включает в себя в том или ином виде аксиома поведения, конечно, тем самым включает в себя и аксиому абсолютного внешнего наблюдателя. Вы это понимаете, да? Потому что нет поведения без внешнего наблюдателя. Значит, тут необходимо введение некоторого привилегированного рефлексирующего субъекта. Это понятно? Без этого нет бихевиоризма. Уотсон сам это понимал прекрасно и понимал, что на самом деле его как бы главное практически априорно вводимое понятие поведения редуцируется к наблюдателю. Нет наблюдателя, нет поведения. О чем мы говорим? Хотя, конечно, здесь есть еще один очень интересный момент, к которому Уотсон подошел, но, к сожалению, он безумно был талантливый человек, но, к сожалению, как бы не оприходовал. Это сам наблюдатель. А не является ли в каком-то смысле, вот я говорю со своей точки зрения, философской, а не является ли и сам наблюдатель психологическим субъектом и объектом моего наблюдения? Нет. Если является, система же рушится, да? Тогда просто все будут благодушно наблюдать друг друга, и никто не защитит даже кандидатской, не говоря докторской. Нет. И тут, конечно, в 20-х появляется очень слабая, но все равно интересная. Заметьте, все мои оценки типа слабая, там, мура собачья, да, это такие, ну, это как бы отходы характера, да. Вот, это, они говорят в равной мере о моих недостатках, и о недостатках того, о чем я говорил. Хорошо. Но все ж таки, момент сам по себе интересный. И вот мы сегодня говорили, когда тот же Кравков выпустил свою книгу, везде в 21-м было, да? Вот. Думаю, что на самом деле он и многие написал раньше. Вот это был замечательный психолог. Он исходил из того, что, чтобы не дублировать наблюдение, можно ввести самонаблюдение. С вашего любезного разрешения интроспекции. Наспа? Между прочим, это совсем не глупо. Потому что самонаблюдение становится определенным аспектом. Хорошо, перейдем к следующей и хронологически, и я бы сказал, максимальное по значению и сознательно аксиоматизированная психология была такая. Гештальт. Ведь если честно говорить, это была единственная психологическая школа, которая пыталась создать нечто вроде теории, выводимой из начальных аксиом. Может быть, единственная. Потому что сознание, подсознание, репрессивность Фрейда, и тем более наблюдаемое поведение бихевиористов, это же это хорошо, здорово, да? Но как теория, скучно, бедно, на половину странички умещается. И вот тут выступили гештальтисты, и ничего там на половине странички не умещается. Они говорили уже о какой-то систематологии аксиоматически введенного гештальта. Я ведь до сих пор, дамы и господа, не знаю, если вы сейчас меня прервете и мне скажете, как лучше всего перевести гештальт на русский язык? Как, Андрей?
Гештальт.
Это, вы знаете, меня...
Алексей Николаевич говорил «конфигурация», но это конечно,
вы знаете, немножко шутка. Нет, шутка не шутка, в каком-то смысле это имеет смысл.
Но ведь в немецком языке это совершенно спокойное интегральное слово, но да. В стихах встречается.
В стихах, да-да-да.
Лес
да.
Являет свой темный...
Гештальт. Да-да-да-да-да-да. Как лик-образ. школа Фёдора сейчас бы сказала representation. Но это все-таки лучше. Я сказал бы все-таки гештальт, это гештальт. То же самое, когда центр...
Иначе не скажешь. Физические гештальты в покое и равновесном состоянии.
Совершенно верно, да. Мы тогда оставим в покое. Я думаю, что гештальт был, был первой аксиоматизированной теорией. И в общем интересной по одной причине. Она была сложна. Ведь все, что просто, в конечном счете. Да? Все, что ясно и просто, это же неинтересно. Или, как говорил Владимир Маяковский, тот, кто абсолютно ясен, тот, по-моему, просто глуп. Это строка. Вот. Но гештальт оказался, чем это был целый сон талантливейших людей. Гештальт оказался перед одним очень трудным моментом, который от него требовали все. И справа, как сказал бы Владимир Ильич, и слева. А это буквально и справа, и слева. То есть традиционалисты, сторонники классической, старой, описательной, дескриптивной психологии, как бы и проектеры, типа замечательного немецкого психолога, сейчас о нем говорить не буду, тоже теория у него не получилась, вот. Вот. Но каким же образом гештальт соотносится с теми категориями, которые были обязательны для научного мышления? С категориями типа природа, раз, эволюция или развитие, два, классическая оппозиция человеческого и нечеловеческого. Словом, тут нужно было что-то решать. О том, как они попытались это решить несколько позднее, может быть, скажу еще несколько слов. Но важно вот что. Что была введена новая аксиоматика. Я-то думаю, что аксиоматика тоже в основном эмпирическая, и по существу взятая у английских эмпириков 18 века. У Гюма и Бэтлин. Вот. Хорошо. Во всяком случае, это была аксиоматика гештальта, как прежде всего образа еще не описанной психики. Чьи психики? Ну, тут, ну, человек. Моей, твоей. Да.
А что такое эмпирическая аксиоматика?
Эмпирическая аксиоматика, я вам скажу, я цитирую самого мною любимого англичанина, которого марксистская история и философия назвала солипсистом. Епископа Джона Беркли. Он говорит, когда я что-то утверждаю эмпирически, я считаю, что непосредственно воспринятый в моем одном сознании образ имеет свою собственную действительность, которая гораздо сильнее действительности соотношения этого образа с предметом, с которым оно может соотноситься, и какой бы то ни было другой действительности. Епископ не любил валять дурака, говорил откровенно. Он говорил, да я откровенный субъективный идеалист. Нет, это я говорю на родном языке. Ну хорошо, называйте меня солипсистом. При этом интересно еще и другое. Давайте подумаем. Английские-то эмпирики, из которых, простите меня, вырос, по его словам, какой великий философ? Эммануил Кант, который писал, что без Хьюма, без Беркли и Лока я вообще бы не появился на свет. Они дали мне гигантский толчок к реальному философствованию. Уже он понимал, что вот это низовая эмпирика, что этот необходимый шаг к философствованию. Хорошо. Ладно, оставим теперь Гештальт. Затем появился выдающийся советский психолог, которого читали шепотом в период сталинского тоталитаризма, полуголосом на семинарах, которого уважали, без которого была невозможна ни одна сессия. Вот. А я вот назло решил прочитать. И прочитал. Тем более, что по семейной легенде он мой дальний родственник. Выборгский. Вот. И вот я помню, что я, к кому я обратился, прочтя страшную работу Выгодского. «Основа педагогической психологии». Помните? Я обратился к самому образованному психологу России, совершенно забытому, Теплову. Я говорю: слушайте, я, наверное, ничего не понимаю, но, по-моему, это ерунда собачья. Он сказал: ну, знаете, коллега, это слишком резко. Это слишком резко. Но это какой-то опыт понимания психологии как. И он замолчал. Много лет спустя я понял, чего. Знаете, психология обучения, психология развития, вот, там есть масса психологии, да? Это психология чего? Потом я уже понял, психология сознания. Покойный Выгодский на самом деле аксиоматически ввел категорию сознания как единственную универсальную категорию. Собственно, без сознания вся выгодскиана, она же как психология не держится. Блестящие наблюдения над развитием языка у ребенка. Он не был профессионалом. Очень интересные социопсихологические предсказания. Все это замечательно. Это не было никакой психологической теории. Где, понимаете, там были общие фразы об изменениях сознания. Я не хочу вести среди вас подрывную деятельность. Но вы знаете, Выгодский делил одну черту с талантливыми людьми той эпохи в России. Дико талантлив. Абсолютный дилетант. Никуда не годный профессионал. Но талант берет свое, иногда попадает в профессиональную точку, получается. Не попадает, ничего не получается. Но все восторгаются. То есть тогда не разрешено. Уж когда разрешили, да, то вы помните, как все восторгались. Выгодский — это все. Но послушайте, но прочтите, положите рядом. Положите рядом психологию какого-нибудь всеми забытого Мактагарта и детскую психологию Выгодского. Выгодский же лапоть самодельный. Так? При этом талантлив. Безусловно. интересно рассказывает. Но это не профессиональная наука психологии. Это талантливое изложение ряда идей относительно сознания, никак им теоретически не введенного ни в одной работе. Вот тут меня попросили прочесть о нем лекцию, я как бы скрипя зубами согласился. Почему скрипя зубами? Пришлось читать сотни страниц дребедени, на которые все смотрели с обожанием и уважением. Дребедени. И вот я говорю, да возьмите на автограф. Человек пишет по делу. Человек знает, о чем он говорит. Но это был тогда такой дух в ранней советской России. Мы все придумаем по-новому. Так как никто и никогда. И так были действительно талантливые люди. Вот. Хорошо, ладно, не буду там никого ругать вообще. Хватит. Но чем интересен Выгодский? Тем, что он пусть методически и методологически беспомощно все-таки возвратил психологов к тому, что, ну, господа, простите, товарищи, какие господа, товарищи, ну, все-таки, по-видимому, такая штука, как сознание, тоже. И как только товарищам разрешили, а товарищи вообще все делали, да и превратившись в господ, делать только разрешенное. Как делает всякий нормальный, недумающий человек. Нормальный человек – это недумающий человек. Я думаю, что увлечение Выгодским отбросило русскую психологию лет на 40 еще назад. Но я никогда не забуду, как, очутившись в Бостоне, Массачусетс, из 5 вопросов, которые мне задали, 4 были о Выгодском. Ну как же? Они в восторге от Выгодского. А когда я им попытался объяснить, что это этот восторг от незнания других психологических текстов, от психологического невежества. Они обиделись страшно. Просто обиделись, как в Бостоне, как русские патриоты.
Можно вопрос не о Выгодском?
Да.
Разве Франц Брентано не ввел аксиоматику психическую?
Вот я на это вам отвечаю. И я вам очень благодарен за этот вопрос. Дело в чем, что слава Богу, что под своей основной интенциональности, конечно, Брентано был не психолог, а философ, как и его великий действительно продолжатель Эдмунд Гуссо. Вот. Но вот теперь, когда Брентано придумал интенциональность, то почему я не упомянул Брентано? Собственно, это ваш вопрос об этом. Брентано совершенно не интересовала психология как таковая. Он ее отрицал. Он был логик, и он о себе писал, что я, может быть, единственный философ моего времени, который сумел освободиться от психологии, постоянно мешающей философии. Он и освободился, введя чисто логическую, аксиоматически введя логическую категорию интенционалитет. Вот. Я думаю, что это был замечательный, но это не психология. Более того, Я, ну, знаете, Гусарь, тут нужна еще лекция часов на 5. Это другое дело. Вот. Это была не психология. Гусарь, так как и Брентано, интенциональность интересовала как, если хотите, экстрапсихический феномен. Это логика. Правда, не та логика, которую имели в виду Аристотель, Бекон, Ньютон и кто угодно другой. Тем не менее, это была логика, и развитие этой идеи в своем основном, к сожалению, нечитаемом труде «Логические исследования» Гуссерля показывает, что процесс депсихологизации был завершен. Так, давайте передохнем. Итак, так, грубо говоря, поведение, да? Аксиома поведения и внешнего ненаблюдаемого наблюдателя, бихевиоризм, аксиома гештальта, дилетантское ремесленным образом введенное сознание Выгодского, при этом бездна психологических работ, феноменально развитая экспериментальная психология, так сказать, дальше психофизиология и биофизика психофизиологии, так, богатейшее развитие всех нейронных исследований, вот, удивительно, десятки томов, все, но ведь что интересно, это же все-таки не вот та психология, которая есть у меня, в тебе, вот друг объясняет, я говорю, тебе сейчас про нейрончики рассказывайте, как это все происходит, какая у нас аппаратура, недавно купили в Канаде. И вот тут уже просто, это так, один друг, а другой друг, генетик, совершенно серьезно говорит, да вот мы открыли этот ген, я забыл, 3400295АХ. Так вот тут он ответственен за раннее развитие логического мышления. Я говорю, великолепно. Но давайте попробуем быть простыми эмпириками, каковыми мы и существуем в нашей повседневной жизни. Это ведь не наша психология. Психология, как мы ее понимаем, это не так, как я веду в наблюдении чужого человека. А это так, как я веду, думаю и говорю в моем собственном, но еще не объективированном рефлексивном мышлении. Так вы согласны со мной? Вот так попросту. Попросту. Вот. И вот оказывается, что здесь любая аксиоматически введенная категория будет настолько упускать какие-то важнейшие для тебя самого, при мышлении тебя самого о своей психике. Она будет упускать почти все. Но вы оба и должны помнить крайности Блонского, скажем. В поведении мышление существует только как социально и политически мотивированное. Развитие человека – это по существу, можно сказать, что это талантливый, безусловно, человек успел за несколько лет до того, как запретили педагогию, да? Вот. Наговорить столько ерунды, опять ерунды, вот тише, беру свои слова назад. А вдруг это правда? Вот давайте подумаем, давайте вообще будем думать. А вдруг прав он? Что любой наблюдаемый шаг по внешнему поведению речи и мышления может быть обнаружен, наблюден как социальный как социально обусловленный и политически мотивированный. Кстати, заметьте, это очень интересный момент. Нам это сейчас кажется абсурдным. А опровергнуть вы можете? Серьезно, без ругания. А вдруг так, да? А вдруг появится какой-то сверхгений, лауреат на эту идиотскую Нобелевскую премию в Филадельфии, который скажет, что он в какой-нибудь свой вшивый сверхмикроскоп увидел, что это так. Ну вот, дамы и господа, надо же самим думать. Ведь на самом деле ни одна научная дисциплина, если вы хотите ею заниматься, не требует такой жесточайшей отрефлексированности ни Павловым и Мечниковым, ни Брентану, а тобой самим, как психология. И ни у кого я не наблюдал такого полного отсутствия рефлексивного мышления, как у психологов. Почему? Потому что это имеет свое, опять же, социопсихологическое обоснование. Потому что они не могут избавиться от комплекса неполноценности. Вроде с одной стороны и, конечно, недофилософия, но с другой вроде и какая-то недонаука. Заметьте, дамы и господа, что Фрейд человек по натуре, безусловно, очень талантливый. Писал всю чушь, которую он писал, потому что он хотел быть научным. Но не пустили его в нейрофизиологию. Ну ничего, я отыграюсь, свою собственную сделаю. Он хотел быть научным. Сейчас мы наблюдаем другое поветрие. Сейчас во многих странах психология опомнилась и как бы сменила интенциональность. Теперь вы видите, да, неинтересно рассказывать, читайте. Тысячи брошюр и статей, которые говорят о сдвиге психологии в сторону духовности, дамы и господа, и даже мистики. Да? Интересно ведь, да? Не психология. Еще более не психология, чем психофизиология. Или психогенетика и психобиофизика. Не психология. Опять же, договоримся, о чем мы говорим. Опять. Давайте создадим хотя бы самую элементарную, примитивную микроаксиоматику. О чем мы говорим? Хватит крички. Считайте, что я никого не ругал. Вот. Хотя, вы знаете, весь этот поток неопсихологической чушь, он ведь очень быстро становится неинтересным даже и в пересказе. Хотя его можно очень романтически пересказать. И вот давайте немножко оптимизм. Философия и психология. Откуда в самое последнее время, откуда начинается проникновение каких-то философских тенденций в психологию? Давайте подумаем. Наистраннейшим образом с двух, я бы сказал, почти противоположных сторон. Оно началось с медицинской психологии, не психопатологии, именно с медицинской психологии. Ну, скажем, достаточно назвать такое имя, как имя вот гениального американского, пардон, кажется, он был канадец, вот, ученого Дональда Гэппа. Вот, он занимался тем, что он сам называл клинической психологией. вся эта психология была основана на аксиоматически введенном понятии психики. Что значит психика? Психики в смысле... Вот опять это очень интересно. Психики в каком смысле? Ненормальные психики. А почему ненормальные? Герб объяснял это очень просто. Он говорил, так ведь нормальная психика ваша, моя, моих санитаров, моих ассистентов, он был профессором в госпитале, людей на улице. Но ведь нормальная психика, сейчас вот она же не наблюдаема. Мы ее начинаем наблюдать когда? Когда мы отмечаем точки исключительности и ненормальности. Но что дает нам основание любой момент исключительности считать ненормальным? А так, язык такой, вот он был реально ученый. Не сон этих болтунов. Он был, говорит, ну вот, человек не ест. У меня лежит в такой-то палате. Человек не ест. Ненормальная психика. Тогда, естественно, задать вопрос. А что такое нормальное? Он говорит, а нормальной нет, она не наблюдается. Мы нормальную психику можем вести только через ненормальное. Забавно, да? Вот когда он не ест, мы говорим, а вот они все якобы едят. Но на самом деле, это я примитивизирую уже заранее, прошу прощения у покойного Дональда Герба. Это все было гораздо, гораздо сложнее. Но ему тут же говорили, ну, послушайте, а вот когда человек за день может запомнить 14 600 итальянских слов, а он сегодня утром начал заниматься языком, это нормально или ненормально? Он говорил, гипотеза ненормальности здесь присутствует, но здесь одновременно возможна и другая гипотеза, что то, что мы называем психикой, может в качестве одной из своих эмпирических, зримых, слышимых характеристик считать, что человек запомнит в день от нуля там до 20 тысяч слов никогда неизвестным ему языком. И он стал делать свою статистику. И оказалось, что это работает. То есть термин «психика» здесь употребляется уже в динамическом смысле. Это может быть или то, или другое, но мы-то это наблюдаем только так. Это другое. Мы говорим, а знаете... Вчера я встретился, вот я, в частности, пришел вечером под сильным впечатлением беседы с водителем такси. Я сказал, какой-то гениальный водитель такси, я бы его вот на семинар пригласил, просто в тот же вечер. Но это все-таки как бы, а моя спутница сказала, но это ненормальный случай. Ведь зачем нам спорить о словах? Нам важно, что мы имеем дело с интуитивно введенной аксиомой психики, но которая сам процесс введения идет только от исключения и отхода от нормы. Иначе откуда тогда я знаю? Со мной, ведь когда человек там, что такой нормальный человек говорит, чушь обычно какую-нибудь, или еще хуже, что это тривиально. Может, даже разумно. Но я же этого никогда не запомню. Я не смогу этого наблюдать. Наблюдатель же временный я, если исключить какого-то космического наблюдателя. Это вам понятно, да? Вот такова была гипотеза Дональда Герба и его школы. Ну, фактически к этой школе примкнули и те неопсихоаналитики, ну, которые шли от, уже не от Фрейда, а от Эрика Эриксона, в особенности самый, пожалуй, талантливый ученик которого был Роберт Джей Лифтон. А он установил категорию ненормальной психики на основе многолетних исследований выживших в концлагерях в смерти. Потом он стал писать вторую работу о палачах в концлагерях в смерти. И вы знаете, картина получилась очень похожей. То есть он взял два полюса ненормальности и говорил, так, ну, значит, так, психика – это то, опять, от нуля до там 20 тысяч итальянских слов в день. То есть психика – это вот та сфера, которая измеряется, ну, если сказать, степенью вероятности от варианта 0 до варианта 20500. Здесь возможно и то, и другое, и третье. Но она наблюдается всегда через крайние случаи. Либо случаи там гениальных младенцев, которых сейчас пытаются выращивать в школах-инкубаторах за огромные деньги, конечно, которые платят родители.